Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Продолжаем мусорную реформу обсуждать. Я вот тут цифру одну смотрю. И она, к сожалению, не очень весело выглядит. Значит, вот в Европе средний уровень переработки отходов, ну, это как раз то самое, да, вот вторичное использование потом этого самого мусора, но около 50%. Но это среднее. То есть в Австрии, например, это гораздо
это
выше.
Это, как обычно, от минус 20 до плюс 80.
Да, да, да. Ну, в среднем 63. Вот в Австрии в среднем 50, в Австрии 65, в Германии 60. А в России, значит, 90%. Вторсырья — это просто безвозвратные потери, что называется.
А здесь очень,
никуда не идет, ни в какое дело.
Здесь очень как раз вот больно и наглядно бьют слова прямые, с прямыми цифрами. Вот на регулярных конференциях, семинарах, научных каких-то мероприятий, да и практических тоже, когда заходит об этом разговор, я очень хорошо запомнил вот такой пример фразы, что сейчас просто банально дешевле создать новую покрышку, ну вот из чего-то нового, нежели переработать старую. Mm-hmm. И все прагматично. Здесь мы снова упираемся в этот вопрос денег. Можно, конечно, махать флажками зелеными и кричать, насколько мы заботимся о будущем планеты. Если что-то убыточно, этим заниматься никто не будет. А вот дальше начинается уже как раз вопрос, как поднимать прибыльность, как вообще искать какую-то прибыльность, и как это дело, ну, как сказать, превращать в доходную статью бюджета. Причем в том числе и на государственном уровне, потому что стране-то, наверное, это об этом подумать было бы важнее.
Ну да. Что касается, значит, вот интересно, Бразилия, да, перерабатывает 98% алюминия в мире. Это, кстати, первое место в мире. Это удивительная вещь.
Перерабатывает
90%.
Бразилия.
Именно Бразилия, что называется. В основном упаковочный материал, ну, вот эти банки, так сказать, жестянки, да, это все идет в дело, оказывается. 98%.
Ну, имеется в виду своих внутренних жестянок.
Свои, конечно, да. Ну, так со своим мусором они работают. То есть это говорит о том, что люди заинтересованы, во-первых, издавать, получать за это какую-то копеечку, мы об этом тоже говорили.
Да, абсолютно точно.
То есть стимул финансовый. И вот эти автоматы, кстати, они же где-то, вот я же видел, даже в Москве.
И мы, кстати, здесь...
Но они, по-моему, мало очень. Вот эти, куда
есть, но их мало, единичные. Да, действительно. Где-то там можно взамен на пустую пластиковую бутылку опустил, что-то получить. Или вот как раз банку бросил, что-то ты за это получаешь, какой-то билетик. Ну и да, это вот мы говорим про Москву, и это мы говорим, что всего этого как-то катастрофически мало. С другой стороны, здесь опять же такой момент, что даже при том, что мы сейчас говорим про жестянки это вещь, которая, ну, условно, грубо говоря, разлагается. Это не пластик, это не вот эти наши любимые пакеты, которые будут лежать, ну, наши любимые, я в кавычках, естественно, говорю, которые будут лежать сколько там еще, не то что внукам и дедам, а следующей цивилизации достанутся.
Ну, да.
Если мы сейчас предыдущие цивилизации раскапываем по каким-то, не знаю, пирамидам или каким-нибудь гигантским строениям, да, мне кажется, по нашей цивилизации, точнее, о нашей цивилизации будут судить по пакетам пластика.
Вот статью любопытно тоже смотрю. Сейчас мы дозваниваемся эксперту, чтобы уже профессиональную точку зрения услышать, наконец. Здесь мы так по-дилетантски обсуждаем довольно долго. Так вот, мы упоминали советский опыт, да, когда сбор макулатуры был, там какие-то, так сказать,
только,
металлолома, да.
Да,
бутылок. И действительно, вот я читаю, очень хорошо было налажено в системе, в Советском Союзе, вот эта система сбора мусора. При том, что никакого частного бизнеса не было. Но при этом вот эти пункты, они работали. И, в общем, кстати, по-моему, даже не только талоны на книги, но и какие-то деньги давали там небольшие за эту макулатуру. То есть...
Ну, бутылки-то сдавали.
А бутылки за деньги.
Конечно.
Конкретно, да. По-моему, даже, я уж не помню, копеек 20 стоила бутылка. Это, между прочим, довольно большие деньги, если, ну,
на эту тему
если собирать бутылок.
Даже,
да,
в популярных фильмах были сегменты такие юмористические, серии «Открыть бизнес» по доставанию пластиковых, не пластиковых, господи, пробок из бутылок. Потому что с пробкой и бутылкой там что-то вроде одной копейки, а без пробки 5.
Ну,
то есть,
да,
там даже такая, ну, вроде бы ерунда, с другой стороны, если вот таким образом увеличивает сумму денег, прям реальных денег, которые можно... Плюс, опять же, можно по-разному относиться, ну, как сказать, к социально, ну, не совсем ответственным людям, но если это будет обеспечивать какой-то небольшой доход, люди будут в этом заинтересованы. Как раз те самые и бутылки, ну, грубо говоря, извините, собирать.
Совершенно верно,
это, да, звучит унизительно, но, тем не менее, это серьезные тоже момент мотивирующий.
Наконец-то дозвонились до руководителя экспертно-аналитической платформы инфраструктуры и финансов устойчивого развития, автора телеграм-канала 100% зеленого Светланы Биг. Светлана Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели.
Светлана Ивановна, раз уж мы сегодня достаточно много говорим про деньги, раз уж сегодня мы слишком много вот это все сравниваем, для сегодняшней российской экономики есть вообще какая-нибудь перспектива сделать мусор, мусорные дела, мусорную реформу, хотя пусть не прибыльным, пусть хотя бы ноль в ноль, чтобы это дело выходило, деньги не только тратились, мы вначале упоминали цифры, которые тратятся на поддержание на плаву региональных операторов, но чтобы хоть какая-то, хотя бы в ноль все это уходило.
Понимаете, когда мы говорим о нуле или о доходе, да, мы должны смотреть, в первую очередь, про кого мы говорим. Вы знаете, так не бывает, что все остаются на окладе. Смотрите, сегодня раздельный сбор имеет очень яркие лозунги и не имеет никакой легальной экономики. В этом самая большая проблема. То есть в этой сфере легальный доход получить чрезвычайно сложно. И поэтому на самом деле у нас лозунги идут впереди экономики. А когда так происходит, лозунги начинают становиться более блеклыми, потому что от лозунгов все ждут какого-то реального эффекта.
Светлана Ивановна,
за ними не стоит экономики, ничего не получится.
Светлана Ивановна, сначала надо лозунг, завести
да,
людей.
Правильная
да,
идея.
Дать им какой-то драйв,
потом уже
направление.
Потом дебют.
Потом уже действовать. Но это же, Российская Федерация. У нас как богатый опыт лозунгов. Разве нет?
Нет. Вот вы, коллеги, вы считаете, что у нас нету лозунгов? Вот у вас...
Лозунги есть, а дело следует за лозунгами или нет?
Я про это и говорю, что лозунги у нас есть, а экономики за лозунгами нет.
Плохо.
В этом и есть проблема.
Мне кажется, что и лозунгов вот таких правильных, за которыми человек будет готов поставить у себя дома второе, третье, четвертое или 18-е мусорное ведро, и таких-то лозунгов нет. Светлана Ивановна, опять же, для человека со стороны... Что будет показателем успеха мусорной реформы? Чтобы вот я успокоился, чтобы я сидел и думал, они там свои деньги ворочают, мне вот тут через социальные сети говорят, как все плохо, но я вот сам посмотрел и знаю, все нормально. Или наоборот, вот я посмотрел и понимаю, что ненормально, как бы что мне не говорили хорошего.
А вы знаете, для начала, я, например, принципиально против 18 ведер дома,
Вы
уж меня извините, это вообще какой-то странный фанатизм, и ни в коем случае нельзя превращать из нашего жилого помещения мусорный, комплекс.
Я вас полностью поддерживаю, но раздельный сбор мусора, что мы с этим
сделаем?
И
прицельно кидать.
Смотрите, все-таки раздельный сбор должен базироваться на тех технологиях, которые фактически сегодня есть. Вопрос о том, чтобы разделять на 6 или сколько фракций, это, с моей точки зрения, уже вопрос позавчерашнего дня. Понимаете? Потому что организовать в условиях России, особенно, в наших небольших квартирах, вот такой дотошный, скрупулезный, раздельный сбор практически...
Повторяйте слова, которые я сам 20 минут назад говорил.
Светлана Ивановна, можно я вас о чем вот вас спрошу? Скажите, пожалуйста, мы сейчас говорим о легальном этом мусорном бизнесе, или его отсутствии, но о легальной стороне дела. О возможности, о перспективах, пока еще не реализованных, о светлом будущем, но тем не менее, нелегальный мусорный бизнес, он же процветает или нет? Извините, я когда в лес захожу в ближайшем Подмосковье, я вижу там среди тех лесов, которые пока еще не вырубили, не построили коттеджные поселки, горы мусора. Причем я там одно знаю место, где свалено штук 50 шин. Я даже не знаю, кто это сделал как-то целенаправленно, да? И этого вот таких куч по лесам Великой России, наверное, многие тысячи. Вот здесь это к мусору же тоже отношение имеет?
Смотрите, вы фактически ответили на свой же вопрос. Понимаете, если у нас вся Россия завалена, буквально завалена мусором, причем в зависимости от материальной обеспеченности жителей поселков наших, качество мусора меняется, от этого не меняется его количество. Понимаете, от того, что там дешевая упаковка или дорогие айфоны валяются, природе от этого не легче. Поэтому вы сейчас попали в самую точку. На самом деле состояние нашей земли, почвы, рек, там, так сказать, если на них вот огромное количество несортированного, ну, в любом случае, просто любое огромное количество мусора, это значит, есть за этим процессом кто-то, кому вот такое положение приносит доход. Конечно, таких компаний, которые нелегально вывозят мусор и не довозят его до тех точек, куда они должны привезти, становится все меньше. Потому что, ну, реально мусорная реформа, ну, заставила эту отрасль фактически, ну, начать перестройку. Поэтому, собственно, очень много публичных мусорных скандалов. Это результат, на самом деле, ну, не столько возмущения граждан, а, как правило, это борьба мусорных королей.
Понятно. Спасибо вам большое. Руководитель экспертно-аналитической платформы инфраструктуры и финансоустойчивого развития Светлана Биг была на связи. Ну, подытожить, я не знаю, может быть, и меньше этих становится компаний, которые вывозят не на полигоны, а в лес. Но я эти кучи, вижу периодически. Их меньше не становится.
В Битцевском лесопарке, рядом с которым проживаю, вот объективно, то ли стали чистить лучше, то ли сознательно испилилось. Здесь я вот с этим...
Москва,
я вот
под особым контролем,
что называется. Но при этом мне вот то, что такая мысль частично, мне кажется, юмористическая. Если бы нелегальный бизнес, пусть он будет нелегальный мусорный, но вот он не загрязнял леса, а там дальше, пусть творится такое ощущение, вот под ковром, что угодно.
Ну да,
если это будет решать проблему и по возможности сохранять экологию, пусть там, не знаю, какие-нибудь схемы с тендерами, с чем-то еще, если
давайте беречь нашу природу. Илья Харламов и Алексей Красильников, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».